Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Читаем икону». У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня заключительная программа этой серии. И мы будем говорить об образе Воскресения Христова. Событие для каждого христианина более чем известное и абсолютно центральное во всем повествовании евангельском. Апостол Павел говорил: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Сегодня поговорим о том, как это событие отражалось в иконографических образах. В студии Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Давайте перейдем к образам. Мы, в общем-то, привыкли видеть в храмах в воскресный день икону Воскресения, которая в большинстве случаев изображается как Христос, выходящий из гроба с таким флагштоком в руке, спящие стражники гроба Господня. Ну и как бы это изображение вроде и не вызывает у нас особого сомнения. То же самое мы видим чаще всего на обложках Евангелий богослужебных, изготовленных нашим заводом в Софрино. Так что это изображение, которое очень хорошо знакомо. И в то же время мы во многих других храмах видим другие иконы Воскресения Христова, то есть в воскресный день, лежащие на центральном аналое, где изображен Христос, который за руки хватает каких-то людей, куда-то их тянет. В общем, не очень понятно, что бы это все могло значить. Что вы скажете по поводу этих изображений, о которых я говорил?
Ну, по поводу изображения Христа с флагштоком, это, конечно, изображение не православное в основе своей. И связано оно с западноевропейской традицией толкования иконы как иллюстрации просто к Библии. В западной иконографии мы видим несколько бытовое понимание вот этого события, человеческое. Как человек может себе представить выход Спасителя из могилы, вот из этой пещеры? То есть могила открывается, и оттуда встает Господь. Причем мы знаем по Евангелию, что Господь был похоронен в пещере, а на западноевропейских изображениях мы видим, что он встает из земли, так как принято хоронить было уже в Западной Европе. И вот открываются эти двери гроба, и оттуда встает Спаситель. Хотя в Священном Писании вот таких подробностей, такого рода описаний мы не находим. Более того, в Евангелии от Матфея есть некое указание, которое дает нам возможность предположить, что камень был отвален от гроба вовсе не в тот момент, когда воскресал Спаситель, а несколько позже для жен мироносец, которые должны были прийти к могиле и должны были удостовериться в том, что Христа там нет и что Он воскрес. В принципе, вот эта сама идея воскресения очень высокая, она очень значимая. И просто как вставание из могилы на иконе ее изобразить достаточно странно.
Тем более, для... что вот действительно в Евангелии нет никакого словесного описания этого именно момента. Да. Есть только момент, когда приходят жены мироносицы и обнаруживают гроб уже пустым, камень отваленным. У Матфея это происходит как-то так не очень понятно, но, возможно, даже на глазах жен мироносец камень отваливается, но никакого Христа они не видят выходящего, разумеется, из гроба, а видят только ангела, сидящего на этом отваленном камне. А в других Евангелиях просто говорится, что придя, они обнаруживают камень отваленным, а гроб пустым. И нет других свидетелей, которые могли бы хотя бы что-то сказать о том, как это, собственно, происходило. Действительно, это тайна.
Это тайна, и эту тайну русские византийские иконописцы представили через последствия воскресения Христа, mm-hmm. через действие. То есть в чем значимость воскресения Христова? А в том, что все люди имеют теперь надежду на воскресение. И то, что грех прощен, и то, что Адам и Ева вышли из ада, это и изображается в иконах воскресения Христова. Не факт поднимания из гроба, который, в общем-то, сам по себе ничего не...
Чудо, конечно.
Это чудо, но оно
не... Да, в отрыве от его значения для рода человеческого и для бытия Божьего творения, само по себе непонятно, почему так оно важно. А вот именно то, что сокрушаются врата ада, что человечество, которое по представлениям того времени, да и христианским нашим представлениям, до момента воскресения Христа все пребывало в этом, ну, скажем, не аду, как его сейчас в Средневековье принято изображать, как место каких-то невероятных мучений, а место такого угнетенного недобытия. Аид греческий или шеол еврейский, вот место, где души томятся в ожидании чего-то, но непонятно чего, в таком вечном, как в кошмарном, долгом, бесконечном сне пребывают. Вот, собственно, посмертная судьба человека так мыслилась. И вот разрушить эту мрачную, кошмарную, безысходную перспективу могло только воскресение Христа. Именно его воскресением вот эта ситуация радикально меняется. Человеку открывается возможность жизни абсолютно полноценной. Воскресение телесное, восстановление вот этого единства и жизни, как мы говорим, будущего века, о котором mm-hmm. только может догадываться человек.
И нужно сказать, что эти изображения, где Христос встает из гроба, западные, mm-hmm. они были очень хорошо известны на Руси. Потому что сохранилось так называемый наплечник Андрея Боголюбского XII века, на котором как раз вот такое воскресение изображено. Но они никак не проникли и не повлияли на русскую иконопись, именно вот потому что они никак не раскрывали вот всей смысла. Полноты и смысла вот этого великого события. А Пасха в православии – это главный праздник. И иконы пасхальные, они все были исполнены какой-то необыкновенной радости и удивительной динамики. И один из самых красивых, абсолютно гениальных образов воскресения Христова находится в Константинополе. Это фреска «Воскресение в монастыре Хора». По-турецки это «Кахрия Джами» называется это место. Удивительной красоты и динамики изображения, как Христос в белых ослепительных одеждах парит просто над вот этими сломанными вратами ада, вытаскивая сильный, мощными такими движением Адама и Еву из гробов. Они просто летят за ним, да, за его, а он возносится вместе с
как
ними,
ракета.
Окруженный как ракета, да, вот этой светящейся мандорлой. Скалы как будто падают и тоже в каком-то движении, да, следом за ним. И все святые, которые стоят с двух сторон и протягивают к нему руки, они тоже вот в этом притяжении, да, к центральному образу в движении находится. Если мы посмотрим, то мы увидим, что Иисус Христос держит Адама и Еву не за руки, а за запястье. Вот это вот держание за запястье абсолютно во всех иконах воскресения, или как впоследствии эта икона получила название «Сошествие в ад», оно везде повторяется. И с одной стороны, это, конечно, бытовая такая деталь, потому что если держать за руку, то рука может выскользнуть. Угу. А вот такая прочная хватка для того, чтобы уже точно
такая.
Властная, да, это за запястье удержать. А с другой стороны, вот такое действие с древности носило символический характер, покровительственное. Тогда, когда вот ты влагал свою судьбу в руки вот того человека, который берет за запястье. Взять за запястье означало... Взять ответственность на себя за того человека.
И вести куда-то.
И вести куда-то, да, уже целенаправленно.
Вот еще, может быть, все-таки сказать несколько слов. Но откуда вот это само событие таким образом раскрывается? Евангелие ничего не скажет, он сокрушил врата ада. Там.
Вот это событие действительно в Евангелии никак не освещается, но во всей пасхальной службе, в богослужебных текстах говорится вот об этом преодолении смерти. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав». Вот он сущим в гробах дарует вот этот живот, жизнь вечную. И вот это дарование в иконах показывается как властное действие спасительное Христа. Кроме того, существуют еще замечательные слова, которые читаются каждый год на Пасху. Слово Иоанна Златоуста о воскресении, и в которой говорится о том, что «никто же да не убоится смерти, свободи бы нас, спаса во смерть». И тут же говорится, что «ад огорчился, умертвился, низложился, связался,
сокрушился». Вот,
сокрушился, да, демоны пали, а ангелы радуются, и жизнь жительствует, и мертвый не един в гробе. Христос, восстав от мертвых, начатых усопших бысть. И вокруг вот эта толпа людей, которые окружают Адама и Еву, среди них мы узнаем за Евой, находящегося рядом с нею ее сына Авеля. Здесь же среди них обязательно присутствуют и Иоанн Предтеча, и Моисей, и царь Давид, и царь Соломон. То есть все вот святые ветхозаветные, они до времени, вот до этого момента, тоже находились в аду. И очень часто Иоанн Предтеча в таком движении, указывающем на Христа, изображается, потому что он был предвестником как на земле Христа, точно так же и в аду. Провозвестил, да, его пришествие томившимся в аду праведникам ветхозаветным. И вот этот образ разрушенного ада, он тоже присутствует во многих иконах. Ну, здесь мы видим просто его врата. Во многих иконах византийских и русских врата эти сложены крестом под ногами Христа, потому что Христос именно крестом разрушает ад. Очень часто в аду изображаются валяющиеся какие-то крючья, петли, замки. Это вот то, что осталось от разоренного ада. Ну, примерно в это же время, вот когда была написана эта замечательная икона, была написана другая икона уже на Руси. Считается, что она была написана преподобным Андреем Рублевым. И на ней мы видим совершенно другой образ. Здесь нет такой необыкновенной динамики, какая присутствует во фреске хора. Здесь, наоборот, какая-то тишина и некая умиротворенность присутствует в этом изображении. И что необычно, чего мы не видели, в принципе, вот в византийских иконах, гора сомкнулась над головой Христа. Здесь он находится внутри земли. И это очень интересное решение иконографическое, которое связано с теми самыми идеями, о которых мы говорили в прошлой нашей передаче, с идеями экклезиологического осмысления вот всех христианских догматов. Именно осмысление через церковь. И образ церкви вот с этого момента, он присутствует почти в каждой русской иконе. И здесь вот этот свод земли, который куполом закрывает образ воскресшего Спасителя, это, естественно, метафора церкви. Потому что где Бог, там и церковь. И Бог, оказавшись внутри земли, всю землю в этот момент делает храмом. И, может быть, поэтому все и должны радоваться и веселиться, потому что и язычники, и самые дикари непросвещенные в этот момент тоже все равно оказываются причащенными Божественному Откровению и Церкви Христовой, и тоже освящаются вот присутствием внутри земли Христа. Под ногами Христа двери, сложенные крестом, и этот же косой крест повторяется и в самой композиции. Вот этот вот летящий краешек одежды Христа, руки Евы, потом косая линия красных одежд Евы и отрог горы с одной стороны, а с другой стороны руки святых, с левой стороны это царь Давид, голова, склоненная Христа, и отрог горы в другую сторону образуют две таких пересекающихся линии, центром которой является Господь Иисус Христос. Mm-hmm. Он окружен кругом славы, и если в хоре эта слава окружала только самого Христа, и все святые находились вне ее, здесь эта слава принимает внутрь себя и всех стоящих рядом с ним святых, которые тоже стоят в гробах. И вот это как бы образ литургичности, образ предстояния и соединения с Христом, которое произошло уже там, уже в недрах земных, рождает совершенно другой образ. Здесь уже не нужно этой динамики.
Это уже пребывание со Христом.
Это уже пребывание со Христом, которое
неважно,
чуждо,
где, хоть
да.
бы там в недрах земли, но церковь там действительно, где Христос.
И вот этот образ церкви, он продолжает развиваться в русской иконописи, и следующий великий наш иконописец Дионисий создает великолепную хоровую такую икону, которая находится в Русском музее у нас, где мы видим славу, и вокруг нее огромное количество людей. Мелко он так выписывает их, они как бы бесконечным потоком туда вот устремляются откуда-то из-за этой славы и тянутся за Адамом и Евой, образуя некую такую спираль. И Христос в центре, тихо возносящийся вверх, и за ним утягиваются все вот эти массы людей. И он тоже держит Адама и Еву, как бы поднимаясь наверх за крестом. А два ангела сверху на эту славу устанавливают крест, чтобы уже ни у кого не было никакого сомнения, что это Церковь Божия. В славе изображено очень много ангелов, у которых в руках копья с зерцалами. В каждом зерцале написано «добродетель какая-то». И это копье поражает... Значит,
противоположные
беса,
добродетелям,
пороки. Противоположные в аду. И два архангела, Гавриил и Михаил, связывают сатану цепями. Здесь изображено два момента. Сначала связывание ада, вот здесь остаются еще души с двух сторон в белых одеждах и ждут своего часа, а сверху это как бы завершение вот этого события, вот они все уже поднялись наверх и поднимаются следом за Христом. Первыми рядом с Христом изображаются Адам и Ева, несмотря на то, что они первые грешники, и из-за них весь мир оказался в грехопадении, но они первыми же и прощаются, и почитаются Церковью как праотцы.
Они каются, конечно.
Да, они
всю свою жизнь они провели в покаянии.
Да, да. И такое покаяние и такое прощение, оно, конечно, очень радостно для каждого человека и дает надежду на то, что любой поступок, самый тяжелый, может быть прощен милосердным Богом, который умер за всех нас и за всех нас воскрес. В более позднее время, вот пример иконы XVI века, таких более глубоких, сложных изображений, какие мы видели в хоре или Андреем Рублёвым написанной иконы Дионисием, все немножечко упрощается, и здесь мы видим соединение в таком упрощенном образе того, что мы видели в хоре, с образами более ранними. То есть вот эти идеи иконографические Дионисия и Андрея Рублёва, они вовсе не стали основными какими-то и главными в дальнейшем. И вот эти византийские иконы, где изображались просто разверстая земля, две скалы с двух сторон, под ногами ад с находящимися в нем вот всякими крючьями, крестом сложенные двери ада, и святые в таком несколько спокойном, именно характерном для русской иконописи движении, выводимые тогда же как-то немножко по-домашнему, как отец ведет детей, да, из детского сада, святых, которые выводят Господь из ада. То есть иконы были самые разные. Но основная идея, основное вот наполнение – это не изобразить сам факт воскресения, а изобразить именно важность, значение этого события для человечества, его плоды.
Собственно, об этом и вся пасхальная служба. Так что в каком-то смысле можно сказать, что вот эти иконы воскресения – это иллюстрации, но иллюстрации не того, что мы можем воображать, а иллюстрации пасхальной службы, в котором отражается все предание церковное и все церковное понимание смысла происшедшего события. Действительно, в церкви всегда на первом месте стоит сотериологический вопрос. Что это событие означает для нашего спасения? На этом всегда заостряли внимание святые отцы. И, соответственно, каноническая икона православная, она тоже всегда сконцентрирована на вот этом осмыслении произошедшего события воскресения Христа. Ну что же, на этом мы заканчиваем не только нашу программу, вот эту, но и весь наш цикл о православной иконе. Конечно, мы поговорили далеко не о всех образах, но мы можем адресовать наших слушателей к многочисленным книгам, в частности, вот к замечательной серии «Русская икона. Образы и символы», которая вышла как раз под кураторством Оксаны Витальевны, которая выступила и в нашем цикле проводником в мир православной иконы. Эти книги можно, наверное, приобретать. Мы надеемся, что они появятся, может быть, и в книжном магазине «Глагол». Во всяком случае, мы надеемся, что наш цикл дал возможность нашим слушателям дальше двигаться самостоятельно, заинтересовал тем, что в иконе действительно возможно очень глубокое богословское раскрытие смысла тех событий, о которых мы читаем в Евангелии, вообще в Священном Писании, в предании Церкви узнаем. Я благодарю Оксану Витальевну Губареву, петербургского искусствоведа, кандидата культурологии, специалиста по православной иконе, за участие в нашем цикле, за то, что вы нашли время и помогли нам донести до наших слушателей смысл православной иконы. На этом мы с вами прощаемся. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.